говорит радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Первый выпуск новой серии бесед, размышлений о том, какой хочет видеть Россию новое поколение. Я назвала его «Сообщество тех, кто выступает за честные выборы». У микрофона Ирина Лагунина. В январе в Барнауле прошли две акции, получившие название «Нано-митингов». В них участвовали игрушки. Видеозапись этой акции можно найти в YouTube, а также на странице программы «Время и мир» после того, как появится текст этой беседы. 25 января полиция города попросила прокуратуру разъяснить, можно ли привлечь владельцев игрушек к административной ответственности. Об этих акциях рассказывают активисты барнаульского движения «За честные выборы» Андрей Тесленко и Людмила Александрова. А из Санкт-Петербурга в нашей беседе участвует филолог, поэт, участник лаборатории поэтического акционизма Павел Арсеньев, он же автор лозунга «Вы нас даже не представляете». Итак, сначала о нано-митингах. Людмила, вам слово.
На самом деле идея устроить именно нано-митинг как протест игрушек, она не совсем барнаульская. Дело в том, что еще 10 декабря, когда по всей стране прошли согласованные акции, в Барнауле протестную акцию большую не согласовали, но так же, как и в Барнауле, ее не согласовали в одном из маленьких северных городов, который расположен у нас за полярным кругом, в Мурманской области. Он называется Апатиты. Но в большинстве городов, где акция была все же не согласована, люди все равно вышли, невзирая на запреты, отстаивать свою позицию, свои конституционные права. А в этом городе, городок маленький, если я правильно помню, там меньше 200 тысяч жителей, достаточно жесткие условия, мороз, полярная ночь, и поэтому никто не решился выйти на реальный митинг. И тогда несколько человек придумали с утра вынести игрушки на улицу, поставить в одном из центральных скверов города на клумбу и забрать их вечером. Это своеобразная игра, своеобразный фарс, доведение ситуации противостояния властей с собственным народом, доведение ситуации подавления, выражения общественных настроений, гражданской позиции именно до абсурда.
Андрей Тесленко. Андрей, была какая-то логика в том, какие игрушки подбирались?
Да нет, тут чисто кто во что горазд. Ну, логика у людей, конечно, была своя. Мы с супругой свои игрушечки выставляли. Но у нас как-то так получилось, что у нас темная сторона в основном была представлена нано-полицейскими, из которых мы подполковнику Мулинцеву подарок на Рождество преподнесли.
А по какой логике выбиралось, какие игрушки представляют хорошую сторону, а какие плохую?
Другую сторону представляли нано-полицейские, лего-полицейские, вернее. И плюшевые мишки с плакатами «Ко мне, бандерлоги», и пластилиновые барашки с лозунгами «За стабильность».
Павел, вы смотрели видеозапись барнаульской нано-демонстрации. Какие у вас мысли, какие у вас эмоции были, когда вы видели это видео?
Прежде всего, я хотел бы задать вопрос скорее риторический. То есть мы услышали о том, что в одном случае, я уже не помню, в Барнауле или в Апатитах, акция была запрещена, да, на нее массовый митинг не выдали разрешения, хотя у нас, как известно, все подается всего лишь в уведомительном порядке. А в другом случае, в Апатитах, я так понимаю, в силу климатических условий и общей апатии жителей Апатит, митинг просто был обречен с самого начала. То есть было опасение, что никто не придет, или даже это уже стало понятно. И здесь я хочу задать этот риторический вопрос. Из какого истока следует эта наша изобретательность от действительного разочарования в неких традиционных формах протеста, да, некого политического проявления, или из-за того, что мы не можем более мобилизовать действительно большинство. И вообще в этом противопоставлении так называемых старых форм, да, митингов, демонстраций, шествий, которые, например, в Москве готовятся и в Петербурге, и так называемых новых форм, очень часто связанных с медиа, насколько эти новые формы так уж преодолевают, да, косность старых, насколько они действительно предоставляют какой-то новый эффект. Ведь, как очевидно, самое главное эффект, который производят эти новые формы, они могут ускользать из вот той размеченной сетки жанров и форм протеста, на которые существует известный регламент, опасность штрафов, риск задержания и так далее. Но одновременно с возможностью ускользания, да, от этой полицейской махины, эти новые формы манифестируют и некую форму самоустранения такого, да, то есть они не только ускользают из-под ока власти, но одновременно становятся все более и более невидимыми и виртуальными. И даже когда мы говорим не о неких Facebook-революциях, но даже о таких якобы уличных формах, как вот игрушечный митинг, у меня все равно остается скепсис, связанный с противопоставлением на фоне вот этого события таких слов, как народ и власть. Я как бы сказал бы, что есть явное противостояние вот, значит, неких там мягких игрушек, да, или каких-то там фигурок и несчастных подневольных полицейских, которые вынуждены, осознавая, уверяю вас, осознавая всю абсурдность ситуации, вынуждены как-то это пресекать, иначе как бы они там получат нагоняй, там лишатся премии или что-то такое. То есть народ и власть здесь явно не персонифицированы вот в этом игрушечном противостоянии. Но дело не только в численности. Я понимаю аргумент, что там Москва, Питер как бы могут собрать несколько тысячный митинг, другие города не могут. Хотя, опять же, в декабре вроде бы были какие-то цифры тысячные. Но даже в Москве и в Петербурге вы не можете не заметить, что сама риторика плакатов, лозунгов, кричалок, она носит такой неустранимо самоироничный, субверсивный характер. Насколько это тоже идет от желания действовать какими-то более радикальными средствами, а насколько от вынужденной невозможности говорить прямо. Обратите внимание, сколько коммуникации с властью было в последнем митинге на Сахара. Намного больше, чем в первом, да? То есть, если в первом были какие-то требования, достаточно четкие, радикальные, то во втором, как бы, вот начались уже, что называется, народная выдумка, да? И в этом нет ничего плохого, разумеется, это прекрасно, но я вижу в этом избыток реакции на язык власти. Избыток вот такой нанокоммуникации, да, которая комментирует высказывание Путина в известной вот этой его декабрьском, по-моему, обращении там шестичасовом или сколько к народам, да. То есть практически все плакаты так или иначе комментировали, коннотировали его слова. Мне кажется, это не только наглость, да, наглость вот такого прямого ответа господину, но во многом и зависимость от его языка, от языка власти.
Павел, я думаю, что и Людмила, и Андрей в данном случае могут с вами поспорить, потому что власть приняла меры даже против игрушек. Людмила, вам слово.
Да, я хотела бы начать, наверное, с уточнения о том, что Павел сказал, что не требует митинг разрешения, какое-то массовое публичное мероприятие, но тем не менее, по существующему закону, оно все-таки требует согласования. И власть, возможно, по самым формальным поводам, как то, например, непроходимость улицы или плохие погодные условия, либо согласованные заранее часто подставные массовые мероприятия на ту же точку, вот у нас на улице власть часто именно так действует, может предложить либо перенести мероприятие в другое место и услать в какой-то, например, регион города, ну, условно, на задворки, где еще меньше площади, либо обрезать количество человек, несмотря на то, что наполняемость, например, площади более 1000 человек, там, более 2000, может ограничить рамками 300 или 500 участников, может предложить перенести время, может предложить перенести дату. Поэтому весь этот процесс бюрократизации, согласований во многом направлен на то, чтобы не допустить людей в то место и в то время, где они хотят высказать свою позицию. Больше всего это касается именно знаковых дат, когда акции проходят всероссийские. И если мэрия Москвы уже идет навстречу митингующим, навстречу протестантам, то в регионах России во многом они стараются отказаться от этого и как-то заретушировать эти протесты, чтобы показать, что это вот зажравшиеся там Москва и Санкт-Петербург митингуют, а вообще по всей России все довольны, никому это не интересно, и люди все равно не придут.
Людмила, так на каком этапе находится сейчас действие властей против игрушек?
Это вообще достаточно забавная ситуация. На прошлой неделе, 23 числа, подполковник Барнаульской полиции подполковник Мулинцев созвал пресс-конференцию и сделал публичное заявление о том, что барнаульская полиция классифицировала на митинге как массовое публичное мероприятие Им кажется, что это пикет либо собрание, и они направили запрос в городскую прокуратуру для того, чтобы получить разъяснение о том, действительно ли это массовое мероприятие и можно ли организаторов нано-митинга привлечь к административной ответственности. Ну, не только организаторов, но и участников митинга, нано-митинга.
Андрей, с другой стороны, я согласна с Павлом в том, что, да, это изящный протест. Это, как бы, скажем, изысканная форма протеста. Я могу сказать, что, например, в Казахстане в свое время, когда господин Назарбаев попытался ограничить доступ к интернету, студенты местные вышли на площадь, волоча на проводе за собой мыши компьютерные. И это был такой мышиный протест. Они ничего не говорили, они просто ходили по площади вот с мышами. Ну и что в результате? Что вы хотели бы получить от подобных акций?
Я считаю, что КПД был очень высокий этой акции, поскольку организация всего этого дела копеечна, а резонанс большой. То есть мы ничего не потеряли, и мы много чего приобрели.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В сегодняшнем круглом столе участвуют активисты Барнаульского движения «За честные выборы» Андрей Тесленко и Людмила Александрова. А из Санкт-Петербурга в нашей беседе участвует филолог, поэт, участник лаборатории поэтического акционизма Павел Арсеньев. Андрей, вы активист движения «Барнаул за честные выборы». Допустим, произойдет невероятные выборы, будут честными. Или, допустим, были бы они честными, когда избиралась Дума. Ну и что? Ну, пропорция была бы немного другой. Больше было бы у коммунистов, у ЛДПР, у «Справедливой России», «Единой России» было бы меньше. Но ничего кардинально честные выборы на данный момент не изменили бы. Как вы считаете?
Это смотря что подразумевать под честными выборами. Ведь честные выборы – это не значит только то, что посчитают правильно бюллетени, которыми проголосовали в один день люди. Это подразумевает честное выборное законодательство и честное его правоприменение, честную арену для политической борьбы, а этим сейчас даже не пахнет. То есть одна и та же колода уже тусуется там 20 лет.
Павел, я предоставляю вам слово, потому что мы, опять-таки, в эфире этой программы, мы уже говорили на эту тему.
Если можно, я бы вот кратко закончил бы вот эту тему с нано-протестом, да. Я считаю, что для любого гражданского целого, для гражданского множества чрезвычайно важно пространство политического проявления, да, то есть, вот как говорила Ханна Аренд, ну, конечно, она говорила о полисе греческом, но, тем не менее, она говорила о том, что само предъявление себя пространству выполняет две функции, оно одновременно и выполняет утилитарную функцию, да, люди собираются и что-то решают, разговаривают, и одновременно самим собранием, самим присутствием тел в пространстве площади или улицы учреждается некий новый модус политического, да, то есть самой видимости политического. Вот, видимости в хорошем смысле этого слова, явности. Поэтому, конечно, я бы советовал ребятам как стараться устраивать такие хорошие олдскульные митинги, как бы они малочисленны не были, или действовать действительно как-то по-новому, но стремиться максимально уходить вот от таких взаимоустраивающих форм. Ведь ни там не было репрессий, да, никто там не устраивал голодовку, никого не забирали, ну и не могли, соответственно.
Павел, позвольте, я, так скажем, отвечу репликой на ваше резюмирование. На самом деле, вы, наверное, себе недостаточно хорошо представляете природу смеховой культуры. Дело в том, что ваши претензии по, ну, если их можно назвать претензиями...
Людмила, я бы называла размышлениями. Давайте мы не будем говорить на уровне претензий.
Размышлениями. По организации больших протестных акций, они, так скажем, происходят от незнания конъюнктуры региона. Дело в том, что по Сибири и проходили большие массовые акции, и в Барнауле в том числе, и 10-го, и 24-го у нас выходило больше 2000 человек 10-го. Для города с 600 тысячами населения в процентном соотношении, это, в принципе, цифры, сравнимые с Москвой, если не больше в процентном отношении. Дело в том, что разрядка обстановки, люди действительно устают от серьезности, люди действительно устают от ведения диалога с властью в лоб, от бесконечных формальных требований, формальных же отписок, ответов, унылых интервью, и им хочется разрядки. Вы говорили о фасовых каких-то лозунгах на больших митингах в Москве. Этот фас будет только нарастать, потому что современную политическую систему, которая сама запуталась в своих шагах, которая сама говорит то одно, то другое, мечется из одной стороны в другую, не знает, как реагировать, трудно воспринимать серьезно. Потому что тут уже либо смех, либо слезы. Но смех он лучше. И смех, он лечит людей от какой-то безысходности, от неверы в себя, от страха. Потому что прессинг, реальные там преследования на рабочих местах, в вузах, они осуществляются. И осуществляются во всех крупных городах, где достаточно широко развито протестное движение. Более того, те формы протеста, которые достаточно публичны, доступны горожанам, доступны прохожим, доступны интернет-пространству, они волнуют власть и привлекают внимание власти гораздо сильнее. И поэтому, например, следующий митинг 4 февраля, несмотря на то, что все предыдущие были не согласованы, барнаульские власти нам согласовали. И когда согласовали этот митинг, они, отсылаясь к нашей акции «У меня украли голос», когда мы стояли просто молча с заклеенными ртами возле нулевого километра и ходили по городу, они сказали: «Знаете, вот мы вам даем голос, вы только, пожалуйста, приходите без заклеенных ртов». То же самое с наномитингом. Вы приходите на большой митинг, но только вы не приносите с собой игрушки. Просто те, кто стремятся контролировать чужую жизнь, они больше всего опасаются, скорее всего, неподконтрольности. То, зачем они не могут уследить, то, что они не могут переставить из одного места в другое.
Андрей отметил в ходе этой беседы одну любопытную вещь, что честные выборы – это честная арена для политической борьбы, которая сейчас отсутствует. Павел, давайте допустим, что в Санкт-Петербурге сейчас есть честная арена для политической борьбы. Что на этой арене будет развиваться и откуда?
Я должен высказать предположение, что, скорее всего, когда арена станет честной, на ней не будет игрушек. На ней появятся реальные человеческие тела, на ней появятся реальные политические силы и амбиции разных групп и так далее. И когда арена политической борьбы станет честной, то я думаю, что на ней прежде всего потускнеют те лидеры и игроки несистемной оппозиции, но и системной само по себе, которые доступны нашему взору уже на протяжении последних 10, а то и 20 лет. Отчасти это уже и произошло. Мы видим, как стушевался Лимонов со своими сторонниками, да, после того, как он решил идти поперек и остаться на площади революции или где там. Мы видим, как лидерами протеста становятся не игроки, подобные там Немцову, я не знаю, а люди, представляющие так называемый креативный класс, да, это разные журналисты, это литераторы, да, литераторы, создающие так называемую массовую литературу. И это только первый шаг. Я думаю, что в дальнейшем и эксперты по словам, каковыми являются сегодняшние Парфенов, Быков и так далее, также будут смещены или значительно подвинуты совсем не профессионалами, совсем не экспертами от так называемого гражданского общества. То есть простыми людьми, которые являются представителями разного рода гражданских комитетов, жилищных комитетов, студенческих объединений, рабочих профсоюзов и так далее, и так далее. То есть вот прихода этой массы, я думаю, следует ожидать от разворачивающегося протестного движения и от очищения, скажем так, политической арены от бесчестности.
Андрей, тот же самый вопрос вам. Вы когда говорили, что честные выборы – это честная арена для политической борьбы, вот вы представляете себе, вот Барнаул сейчас будет честной политической ареной. И что там родится и откуда?
Ну, я думаю, что прежде всего честная политическая арена – это будет означать, что наш губернатор и наши мэры будут выбираться, а не назначаться, как сейчас. Я вообще небольшой специалист в политике, и у меня есть более мне близкие сферы жизни, что ли, чем политика. Но я был очень возмущен тем, как прошли эти выборы, и поэтому я здесь.
Людмила, а вы что думаете?
На самом деле мне хотелось бы солидаризироваться с Андреем, поддержать его. Я не могу судить за все протестное движение в России, но мысль Павла, наверное, о том, что из лидеров гражданского протеста, из гражданского протеста вырастут новые политические лидеры, она может быть и актуальна для тех случаев, когда во главе таких движений на этой волне
стоят достаточно амбициозные, озабоченные личной карьерой, именно политической карьерой люди. Из тех, так скажем, городов, которые мне знакомы, с которыми мы сейчас налаживаем связь, с которыми общаемся, и судя по протестному движению в Барнауле, основной его костяк и основной костяк именно даже организаторов каких-то протестных акций, организаторов митингов, демонстраций, составляют люди, которые просто хотят добиться честного политического поля, которые не собираются в дальнейшем идти в политику, вот как Андрей, как в том числе и я, наверное, потому что у них есть своя жизнь, потому что они попали в протестное движение только лишь потому, что были возмущены той крайней степенью фальсификации, которая наблюдалась на выборах 4 декабря. Вообще, все мы, конечно, наверное, понимали и до этого, что есть коррупция, есть воровство, фальсификации какие-то, есть пренебрежение к закону, но оно до этого не было настолько явным и открытым. То есть это какой-то плевок в лицо.
Павел, вам слово.
Я против такого противопоставления, да, как бы кто-то там за политическую карьеру, а кто-то за просто спокойную жизнь, но чтобы все было там чисто в политике. Я ни в коем случае не говорил о новом призыве лидеров, да. Я как раз говорил о том, что каждый желающий нормальной жизни должен участвовать в политике для того, чтобы она оставалась чистой. И в этом смысле именно свобода – это участие.
Спасибо. В сегодняшней беседе сообщества тех, кто выступает за честные выборы, принимали участие из Барнаула Людмила Александрова и Андрей Тесленко, активисты движения «Барнаул за честные выборы», и из Санкт-Петербурга филолог, поэт, участник лаборатории поэтического акционизма, автор лозунга «Вы нас даже не представляете» Павел Арсеньев. Я приглашаю к этой дискуссии всех заинтересованных слушателей, читателей и, естественно, самих активистов движения. Форум на моей странице в Фейсбуке всегда открыт. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Одинцовском районе Подмосковья из-за прорыва трубы теплотрассы около 5000 человек остались без водоснабжения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное управление МЧС. Как поясняют специалисты, прорвало трубы холодного и горячего водоснабжения, которые проложены под землей. В зоне аварии находится 31 жилой дом, население которых составляет около 5000 человек, школа и детский сад. Премьер-министр России Владимир Путин назвал недобросовестной политической борьбой заявление оппозиции о нелегитимности предстоящих президентских выборов. На встрече с молодыми юристами, которые будут наблюдателями на выборах 4 марта, Путин сказал, что их задача – выявить истинные результаты. Это была цитата. Кандидат в президенты России Михаил Прохоров заявил, что готов сотрудничать на президентских выборах 4 марта с Лигой избирателей. Он сообщил об этом на пресс-конференции в Москве. Общественная палата России открыла специальный телефон для сообщений о случаях принуждения учителей участвовать в митинге в поддержку премьер-министра Владимира Путина. Счета благотворительного фонда «Справедливая помощь», который возглавляет Елизавета Глинка, разблокированы, как сообщили в среду РИА Новости в Федеральной налоговой службе. Счета организации были приостановлены из-за того, что ее представители не подали в налоговый орган необходимые документы. В настоящее время бумаги получены и операции по всем счетам возобновлены. Суд Усть-Каменогорска в Казахстане принял решение освободить по амнистии правозащитника Евгения Жовтиса, сообщает Интерфакс. В Сестрорецке под Петербургом восстановлено электро- и водоснабжение жилых домов, прерванное накануне в результате аварии. Во вторник из-за скачка давления в газопроводе вспыхнули пожары в квартирах нескольких домов. Два человека погибли, четверо доставлены в больницу.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. Владимир Путин опубликовал статью об экономическом развитии страны. Что говорят эксперты о сути его предложений? Российские власти договорились с нефтяными компаниями о замораживании цен на бензин, но только до президентских выборов. Курс евро снижается к доллару на фоне долгового кризиса в Греции. Какие факторы влияют на динамику двух валют? Евросоюз готов присоединиться к газовым переговорам России и Украины. Нужна ли его помощь Москве и Киеву? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Российская деловая газета «Ведомости» на этой неделе опубликовала статью председателя правительства Владимира Путина об экономическом развитии страны на ближайшие годы. Мнение экспертов о содержании его предложений изучил мой коллега Виталий Камышев.
В своей статье Владимир Путин касается самых разных тем. Места России в глобальном разделении труда, важности преодоления технологического отставания и важности внедрения инноваций, налоговой политики и роли государства в экономике. Председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова солидный по объему труд председателя правительства разочаровал.
Сегодня разговоры о промышленной политике, об инновациях и так далее, они уже не отражают реальность и потребности страны. И это оставляет тяжелое очень впечатление. Человек, который является национальным лидером и политиком номер один, почему не обсуждает реальные проблемы страны? Потому что сегодня проблема заключается не в этих инновациях и модернизациях, это ни о чем. Сегодня основная проблема – это организация технологического перевооружения страны. И когда мы читаем у Владимира Владимировича в январе 2012 года о том, что авиационная промышленность, например, станет приоритетной отраслью и сферой, то хочется спросить, а почему наш авиапром практически убит за последние вот именно 10 лет? И в этом плане возникает вопрос, как, разрушая авиапром через назначаемых Владимиром Владимировичем лиц, можно говорить о том, что авиационная промышленность станет приоритетом? Откуда она станет приоритетом? Кто ее будет возглавлять? Алешин, бывший вице-премьер и руководитель агентства по промышленному развитию, который развалил АвтоВАЗ, сейчас разваливает ЦАГИ, или это сделает Погосян? Вот в чем вопрос. Статья очень вся благожелательно глубокая, но она просто не про то. И 7 лет назад надо было говорить о том, что промышленная политика нужна в стране. Человек, который премьер и который через месяц станет президентом, ему надо говорить не о защите промышленной политики, а о конкретных шагах по промышленной политике.
Подчеркивает Юрий Крупнов. Быть может, текст Путина носит предвыборный характер. Но и в этом качестве он вызывает лишь недоумение, говорит экономист Юрий Крупнов.
Есть какие-то невнятные месседжи. Ну, там, чуть-чуть к бизнесу, мы вас не будем кошмарить. Это хорошо. Чуть-чуть к так называемому простому люду. Но это все невнятно, и в итоге действительно возникает вопрос, а зачем это все писалось? Во-первых, это все устарело и уже не отражает реальные проблемы, тем более в условиях на наших глазах разгорающегося глобального кризиса основной его фазы, когда, по сути, наступает экономическая катастрофа. Поэтому и возникает главный вопрос, буквально, кто принуждает писать такие статьи и публиковать? Непонятно, зачем они нужны. Путин 12 лет во власти, и у него есть все возможности для того, чтобы говорить о кадровых решений. Возникает-то вопрос, где кадровые решения конкретные, где предметные проекты и цели развития страны, а не рассуждение про то, как было бы хорошо, если бы. И это, в общем, вызывает гигантское недоумение, что мы будем делать после выборов.
Это была точка зрения руководителя Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова. Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко, напротив, видит в опубликованной «Ведомостями» статье Владимира Путина весьма ясный сигнал.
Мне кажется, что что основной целевой группой является средний класс, а месседжем удается такой: ребята, вы что-то слишком хорошо стали жить, готовьтесь, будем вас раскулачивать. То есть если резко возрастут налоги на недвижимость, это как раз по среднему классу в первую очередь и ударят. Насчет машин, честно говоря, я не очень понимаю, куда еще там повышать налоги. Они сейчас, ну, например, в городе Москве очень высокие. Плюс обнародованы планы о том, что у нас правительство планирует рассмотреть повышение ставки НДСа, а это один из самых таких грабительских налогов сейчас, которые сдерживают развитие экономики. Уже произошло повышение социальных налогов в этом году на малый и средний бизнес, и я так понимаю, что никто это бремя снижать не собирается. Премьер-министр говорит о том, что, в общем-то, у нас налоговый режим и так очень хороший. У нас, очевидно, существуют проблемы с коррупцией. Ну, премьер-министр, кандидат в президенты, пообещал, что с коррупцией мы как-то справимся. Правда, честно говоря, механизмы борьбы с коррупцией озвучены, на мой взгляд, не очень широко. В частности, вот эта вот тема с обязательным публичным обсуждением там сделок на сумму свыше миллиарда, ну, такая, скорее популистская, это ровно из той же серии, с какой веб-камера на избирательных участках.
Какой же смысл сейчас такие месседжи давать среднему классу, ведь и так значительная его часть охвачена протестными настроениями?
А я думаю, за средний класс уже никто не борется. Его сочли, по крайней мере, на данном историческом этапе отрезанным ломтем. Задача как раз стоит в мобилизации традиционных слоев поддержки Владимира Путина. Плюс, действительно, это такая вполне успокоительная декларация для Запада, что, ребят, не волнуйтесь, примерно та же самая политика, по крайней мере, в смысле фискальном, монетарном, она и будет. Курс на вступление в ВТО никто не отменяет. Реквизировать ничего ни у кого в собственность отбирать не будем.
Отмечает политолог Евгений Минченко. В своей статье, которая называется «Нам нужна новая экономика», Владимир Путин приводит россиянам в пример реформы, осуществленные Нурсултаном Назарбаевым в Казахстане, и ратует за введение дополнительного налога на роскошь. За этот налог давно уже выступают политические силы на левом фланге.
Автомобильный бензин в России в рознице дешевеет с середины декабря минувшего года. Еженедельно его средняя по стране цена падала в пределах от 1 до 0,2%. Для сравнения, за весь 2011 год бензин на внутреннем розничном рынке подорожал почти на 15%, более чем вдвое опередив инфляцию. Впрочем, по мнению экспертов, для начала нынешнего года, несмотря на то, что с января акцизы на нефтепродукты были увеличены, такая ситуация вполне объяснима. С минувшей весны, после возникновения дефицита бензина в отдельных регионах, в стране действует фактически запретительная пошлина на его экспорт в размере 90% от ставки вывозной пошлины на нефть. Кроме того, Министерство энергетики договорилось с ведущими нефтяными компаниями о сохранении цен на декабрьском уровне в ближайшие два месяца, говорит аналитик Номосбанка Денис Борисов.
Такое решение имеет целый ряд объективных факторов. Во-первых, это накопленные запасы, которые нефтяные компании, опять же, по инициативе Минэнерго создавали в течение прошлого года. Поэтому никакого дефицита на рынке бензина сейчас не наблюдается. И поэтому для ускорения оборачиваемости компании могут реализовывать нефтепродукты с учетом сохранения цен на заправках на стабильном уровне. С другой стороны, безусловно, повышение акцизов и низкая маржа в рознице, она могла бы найти свое отражение и в конечной стоимости бензина на заправках, но тем не менее, с учетом необходимого обеспечения социальной стабильности в преддверии президентских выборов, равно как и надежды нефтяной компании на то, что все-таки правительство и дальше будет рассматривать модернизацию действующей налоговой системы, равно как и предоставлением каких-либо преференций по налогам, собственно, такое решение было принято.
С тем, что в стабилизации внутреннего топливного рынка есть как экономические, так и политические причины, согласен и президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. Однако он подчеркивает, что решение нефтяных компаний о замораживании цен на бензин было отнюдь недобровольным.
Сейчас на рынке происходит стабилизация, связанная с тем, что достаточно большие запасы были накоплены в период зимы. Но у нас всегда зима – период пониженного спроса. Производство работает как бы обычно, да, спрос понижен, поэтому увеличиваются запасы. И в этот период всегда у нас цены стабильны. Плюс еще политическая ситуация наложилась, которая требует фиксации цен до выборов. Но вы знаете, так называемые договоренности и так далее. Это не договоренности, а просто есть прямое указание не повышать розничные цены до начала марта, как бы до выборов.
Очевидно, что согласие нефтяных компаний до марта не повышать розничные цены на бензин обернется для них заметными финансовыми потерями. Насколько значительными они могут быть с учетом повышенных акцизов на нефтепродукты и относительно низкой рентабельности в отрасли? Аналитик Номосбанка Денис Борисов.
По нашим оценкам, речь может идти примерно о сумме в 1 миллиард долларов за 3 месяца, если такое решение не будет пролонгировано и дальше. При этом в ряде СМИ обсуждались возможность компенсационных механизмов, в частности, посредством снижения экспортных пошлин на дизельное топливо и мазут. И вот если такое решение будет принято, то вот эти недополученные средства, они могут быть компенсированы посредством вот снижения экспортных пошлин.
О том, что в качестве компенсации замороженных цен на бензин власти могут разработать механизм снижения пошлин на дизельное топливо и мазут, в понедельник написала газета «Ведомости». Однако, по словам главы Российского топливного союза Евгения Аркуши, это решение, даже если оно будет принято, не сможет возместить убытки независимых продавцов топлива.
Как говорится, обещать не значит жениться. Обещают, посмотрим, что будет. Если снизят, ну, наверное, это будет какое-то послабление для нефтяных компаний. Но я еще раз подчеркиваю, для нефтяных компаний, а для независимой розницы, все те потери, которые они принесли в прошлом году от замораживания цен, никто, естественно, ничего не вернет. Это потери, прямые потери для бизнеса малого и среднего в стране.
На этом фоне российские нефтяные компании добиваются отмены запретительной пошлины на экспорт бензина, действующей в стране уже 9 месяцев. Однако, по мнению чиновников, возвращаться к прежней ее ставке пока рано. Аналитик Номосбанка Денис Борисов называет позицию властей вполне ожидаемой.
Именно повышение пошлин до 90% от нефтяной на бензин и привело к сложившейся ситуации достатка бензина. Понятно, что в преддверии весенне-летнего сезона, когда традиционно на светлые нефтепродукты, но прежде всего бензин, начинает расти, понятно, что никто эту пошлину отменять не будет из-за опасений того, что ситуация прошлого апреля, когда на рынке реально ощущался дефицит бензина, она может повториться. Поэтому я думаю, что как минимум до осени 90% пошлина на экспорт бензина сохранит.
Тем не менее, уже сейчас, несмотря на высокие пошлины, производители нефтепродуктов, как утверждает Евгений Аркуша, предпочитают поставлять бензин на экспорт, чем продавать его на внутреннем рынке. После же отмены моратория на повышение цен, по его словам, бензин как в розничном, так и в оптовом звене снова начнет дорожать.
На сегодняшний день видно, что сокращаются поставки на внутренний рынок, сокращается в некотором смысле производство даже нефтепродуктов и увеличивается экспорт. Поэтому Министерство энергетики делает все возможное, чтобы сохранить запасы, чтобы не повторять прошлогодний кризис, даже путем насильственного, так сказать, закрытия экспорта для некоторых компаний. То есть, в принципе, я не вижу никаких катаклизмов в ближайшее время. До марта цены будут стоять, все будет достаточно стабильно. Что касается событий после марта, то, конечно, увеличение акцизов сыграет свою роль определенную. Поэтому, скорее всего, цены и в опте, и в розницу после мартовских выборов пойдут вверх.
Эксперты, ссылаясь на неопределенность политики властей в части регулирования рынка нефтепродуктов, пока затрудняются прогнозировать масштабы подорожания бензина в текущем году. Однако они не исключают, что темпы роста цен окажутся сопоставимы с показателем минувшего года. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Курс евро снижается к доллару на фоне долговых проблем Греции. Какие факторы сегодня влияют на динамику двух валют? Евросоюз готов присоединиться к газовым переговорам России и Украины. Нужна ли его помощь Москве и Киеву? Курс европейской валюты на этой неделе продолжил снижение к доллару на фоне переговоров Греции с частными кредиторами о реструктуризации долга страны. Подробнее о динамике двух ведущих мировых валют рассказывает Сергей Сининский.
Курс евро к доллару приблизился к уровню января-февраля прошлого года, в течение которого, после череды взлетов и падений, он снизился в целом на 3%, с уровня 1,33 доллара на 3 января до 1,29 на 30 декабря. В течение всего 2011 года долговой кризис в Европе только расширялся. Помимо Греции и Ирландии, обратившимися за финансовой помощью к Европейскому Союзу еще в 2010 году, она Она потребовалась также и Португалии, а к середине года на рынках возникли опасения относительно двух более крупных стран еврозоны – Италии и Испании. Тем не менее, значительное снижение курса европейской валюты началось лишь осенью. Из Мюнхена аналитик банка Unicredit Корнелиус Пурпс.
Ну, в первом квартале года во всей Европе почему-то царили еще довольно оптимистические настроения. Кризис и инфляция словно отошли на второй план. Были повышены процентные ставки. Это и дало евро новый импульс. Его курс пошел вверх, достигнув в итоге уровня почти в $1.5. А затем, немного снизившись, он надолго закрепился на уровнях 1.40-1.45. Но как только возникли опасения относительно долговых проблем Италии и Испании, всем стало ясно, что кризис обретает новые масштабы и глубину. С тех пор курс евро пошел вниз, вернувшись к уровню начала года.
Из Кёльна руководитель Центра прогнозирования Института мировой экономики профессор Йохим Шайде.
Да, можно говорить о том, что курс евро держался на высоком уровне по отношению к доллару. Но не стоит, на мой взгляд, придавать этому слишком большое значение. Ведь и сам доллар испытывал значительное давление, как из-за общей конъюнктуры экономики США, так и большим государственным долгом. Но вспомним, по отношению к другим валютам, например, швейцарскому франку, евро начал слабеть уже давно. Но и кроме того, в течение года инвесторы переводили все больше капитала из Европы в другие валюты.
Нарастающие проблемы в банковском секторе стран еврозоны, в частности на межбанковском рынке Европы, где банки все менее охотно предоставляют кредиты друг другу, не становятся ли фактически главным фактором обострения кризиса в еврозоне, что отражается также и на курсе евро? Корнелиус Пурпс, банк Unicredit, Мюнхен.
Здесь действительно повторилась ситуация, возникшая осенью 2008 года после банкротства американского инвестиционного банка Lehman Brothers. А именно, нежелание банков предоставлять кредиты друг другу. Более того, резко обострилась проблема рефинансирования европейских банков в иностранной валюте, особенно в долларах. Ведь зарубежные банки, зная, что банки Европы накупили облигаций проблемных стран еврозоны, также перестали им доверять, как прежде, что выразилось в резком сокращении кредитования уже с их стороны. В итоге многие европейские банки стали продавать свои зарубежные подразделения, содержание которых оплачивалось в долларах. А полученную долларовую выручку они обменивали на евро, что, кстати, также поддерживало высокий курс европейской валюты. В эту ситуацию были вынуждены вмешаться крупнейшие центральные банки мира, чтобы облегчить европейским банкам доступ к долларовым кредитам. И теперь, с одной стороны, для европейских банков уже нет необходимости продавать зарубежные активы, но с другой, евро лишается одного из факторов укрепления его курса. Это чисто технический фактор, но на фоне ухудшения общеэкономической конъюнктуры в Европе, он в немалой степени способствовал обострению кризиса в еврозоне.
В тех странах еврозоны, где еще недавно отмечался заметный рост экономики, в первую очередь в Германии, главным фактором этого роста считался экспорт, его расширение. В этом смысле снижение курса евро должно быть только на руку европейским экспортерам. В 2011 году курс евро к доллару достиг пика в начале мая, почти 1.49. В середине января 2012 года он упал до уровня 1,26, то есть падение от прошлогоднего пика составило почти 15%. В какой мере, по вашим оценкам, такое падение отразилось на динамике европейского экспорта? Йохим Шайде, Кёльнский институт мировой экономики.
Ослабление евро, безусловно, стимулирует европейский экспорт. А если Европе предстоит еще и рецессия, оно сможет ее в какой-то степени смягчить. Проблема, однако, в том, что сама общемировая конъюнктура сегодня слаба, поэтому от снижения курса евро наш экспорт вряд ли заметно выиграет. Я могу представить, что кто-то в Европе даже мечтает о соотношении евро и доллара 1:1, но поверьте, это маловероятно. Конечно, курс европейской валюты может снизиться еще больше, если бегство капитала из Европы усилится. Однако, с какого уровня курса это начнет оказывать значительное влияние на динамику европейского экспорта, я пока прогнозировать не берусь.
Корнелиус Пурпс, банк Unicredit.
Средний курс доллара к евро почти весь год колебался вокруг отметки 1,40. И по отношению к этому уровню падение евро составляет лишь 5-6%. Колебания пока слишком малы, чтобы оказать заметное влияние на рост экспорта. Но с другой стороны, если курс евро снизится до уровня 1,20, вот тогда уже влияние на динамику европейского экспорта может стать заметным. Однако мы пока в своих планах из этого не исходим.
Корнелиус Пурпс, аналитик банка Юникредит, Мюнхен.
Европейская комиссия намерена принять участие в российско-украинских переговорах об условиях поставок газа. Соответствующее предложение сторонам было направлено, заявил еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер. При этом, по его словам, украинская сторона уже дала положительный ответ, реакция Москвы ожидается в ближайшее время. Новые газовые переговоры России и Украины начали в конце 2011 года. Основной их темой остается цена на газ, которую нынешние украинские власти считают завышенной. Москва же соглашается снизить стоимость поставок как минимум лишь в обмен на продажу «Газпрому» половины компании «Нафтогаз Украины», оператора проходящих по территории страны магистральных газопроводов. Иначе говоря, в последнее время, судя по всему, речь шла о создании именно двустороннего консорциума по управлению украинской газотранспортной системой. Европейское участие в проекте, обсуждавшееся ранее, сторонами больше не рассматривалось. Однако в среду министр энергетики Украины Юрий Бойко, подтвердив желание страны подключить Евросоюз к процессу переговоров, вновь заговорил о создании трехсторонней компании с участием европейцев. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Последний раунд переговоров о цене и объемах закупки Украиной российского газа закончился безрезультатно в Москве 17 января. Стороны тогда в очередной раз вспомнили о возможности обращения в Стокгольмский арбитражный суд. Впоследствии украинские власти решили не оспаривать в суде подписанные 3 года назад долгосрочные контракты с «Газпромом». В правительстве заявили о планах замены части российского голубого топлива на собственный уголь и о поисках альтернативных маршрутов поставок энергоносителей. С провалом последних украинско-российских газовых переговоров связывает предложение о помощи Европы глава альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик.
Это выгодно для Украины. Почему? Потому что можно воспользоваться теми наработками, которые есть в Европейской комиссии, теми успехами, которые есть в европейских компаниях в переговорах с таким большим монстром, как РАО «Газпром», и многие компании, уже 5 стран, компании 5 стран добились снижения цены на закупаемый природный газ. Это выгодно для Украины. Однозначно можно стать под так называемый европейский юридический зонтик в рамках тех договоренностей, что были по вступлению в энергетическое сообщество.
Украина, по словам президента Виктора Януковича, для решения газовой проблемы предлагает России на основе украинской газотранспортной системы создать трехсторонний консорциум с участием Европы. Однако, по мнению экспертов, присутствие в консорциуме европейских компаний не устраивает ни Москву, ни Киев.
Часто пожелания власти расходятся с ее действиями. Вполне возможно, допускаю я, что вот эти разговоры о том, чтобы привлечь третьей стороны Европу, являются разменной монетой в торге с Россией по более выгодным условиям, чтобы добиться выгоды меньше для страны, больше для себя и для приближенных бизнесменов. Желательно, чтобы был трехсторонний консорциум, чтобы Украина шла по пути прозрачного реформирования этого сектора. Но будет ли это? Это будет зависеть от позиции одного человека, это президент, поэтому от его слова будет зависеть, в каком направлении пойдет реформирование энергетического сектора в Украине.
Убежден глава альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Российские эксперты не ожидают, что участие Евросоюза в споре Москвы и Киева приобретет какие-либо значимые формы. Сейчас свое желание вступить в российско-украинские переговоры об условиях поставок газа Еврокомиссия объясняет заботой о стабильности его транзита на европейский рынок. Однако, как напоминает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, во время газового кризиса 3-летней давности Брюссель от его урегулирования фактически отстранился.
говорить. Напомню, что в январе 2009 года, когда у нас были известные события с Украиной, позиция Европы, она была очень любопытной. Европейцы на самом деле ругали и нацию Украину, но при этом очень четкие были заявления, что вообще-то мы в эту ситуацию вмешиваться не собираемся. А почему? А потому что, согласно контрактам «Газпрома», доставка газа до европейской границы является проблемой «Газпрома». Он должен сдать этот газ совершенно четко обозначенный в контракте в пунктах сдачи приема газа на границе Европейского Союза. Как этот газ попадет в эти пункты, это проблема страны-продавца. Точнее, не страны-продавца, а компании-продавца, то есть компании «Газпром». И вот европейцы так сказали: слушайте, ребята, вы контракты посмотрите, нас это вообще не заботит. С юридической точки зрения эта позиция, в общем-то, верная, в контрактах это написано.
Не менее декларативным, как считает Константин Симонов, будет выглядеть и возможное намерение Евросоюза войти третьей стороной в проект по управлению газотранспортной системой Украины. До сих пор европейская сторона, по его словам, дальше общих заявлений пойти не смогла.
Напомню, когда изначально была идея трехстороннего консорциума, там рассматривались немецкие компании, прежде всего ЕОН и БАЦ, которые являются партнерами «Газпрома», например, в проекте «Северный поток», в ряде других проектов. Но, с другой стороны, Европа занимает такую предельно простую позицию. Когда, конечно, на словах там все говорят: о, мы внимательно смотрим, озабочены, мы готовы, 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 что-то готовы. Ничего, вот эта готовность не приближает к реальным переговорам о вхождении конкретных компаний, которые хотя бы назвать желательно.
Против вхождения европейских компаний в газотранспортную систему Украины, как утверждают российские эксперты, выступает и руководство «Газпрома». Они считают, что газовый монополист вряд ли будет удовлетворен третьей частью капитала «Нафтогаза Украины». Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трефилов. Всего вам доброго!
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ромни вернул себе лидерство, которое он уступил Гингричу.
Полиция отжимала людей, они каким-то образом возвращались.
Сразу к таким активистам домой наведались сотрудники центра по противодействию.
Закон об альтернативной гражданской службе был принят 10 лет назад.
Если власти не освобождают политзаключенных, демократические кандидаты снимаются с выборов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».